Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Елисей, прообраз Христа». Сегодня вторая, последняя часть. В прошлый раз, в первой части, мы остановились на первом послании Тимофею, глава 1, стих 15. Читаю еще раз этот стих. «Верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый», — говорит апостол Павел. «Напоминаю вам, что непригодность закона для спасения людей мы видим также в горечи воды в мере». В исходе 15, стихи 23-25 читаем. «Пришли в меру и не могли пить воды в мере, ибо она была горька, почему и наречено тому месту имя Мера. Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его». В горечи воды Меры мы видим закон, а в дереве, на которое Господь указал Моисею, мы видим Голгофский крест, потому что на Голгофе Господь Иисус исполнил закон, Галатам 3:13, а взамен дал нам благодать, сладкую, здоровую до сего дня воду. Горькая вода Меры была сделана сладкой с помощью дерева Голгофского креста, а непригодную воду Иерихона Елисей сделал пригодной для употребления с помощью соли. По этому поводу можно и дальше рассуждать, но это выходит за рамки нашей темы. Поговорим еще немного по поводу выражения в нашем тексте «но вода не хороша, и земля бесплодна». Вопрос воды я осветил, поэтому коротко поговорим о земле бесплодной. В отношении этого выражения Елисея мы должны себе заметить, что бесплодная земля тесно связана с нехорошей водой. Во-вторых, в этом плоде земли мы в первую очередь должны видеть духовный плод, спасение людей для жизни вечной. Поэтому еще раз приведу выше упомянутые стихи во втором послании Коринфянам 3, стих 6 и несколько стихов из послания Галатам. 2 Коринфянам 3, 6. «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит». Галатам 2:16. «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Галатам 3, стихи 11 и 12. «А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет». Об этом Святой Дух говорит уже в Ветхом Завете в Авакуме 2:4. «А закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им». Галатам 3:21-24. Итак, закон противен обетованиям Божьим? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Итак, закон был для нас где-то водителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. Из содержания этих стихов совершенно ясно видно, что законом люди не могли оправдаться, а без оправдания нет и спасения. А следовательно, закон является духовно бесплодным, Именно в этом мы видим бесплодную землю в районе Иерихона, которую Елисей прообраз Иисуса в Новом Завете сделал плодовитой. Настоящий духовный плод мог возникнуть только через смерть Иисуса на Голгофском кресте. Этот плод Господь Иисус имеет в виду, когда говорит о себе в Иоанна 12:24. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». А о духовном плоде, который Господь Иисус возбуждает через своих искупленных, мы читаем в Иоанна 15, стихи 5 и 8. «Я, Иисус, есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Я думаю, что по ходу рассмотрения нашей темы вы убеждаетесь, что Слово Божье само истолковывает себя. Перейдем с вами к следующему аспекту жизни Елисея. В 4 книге Царств, глава 4, стихи с 1 по 7, мы читаем о вдове одного пророка, к которой по смерти мужа пришел заимодавец, чтобы за долги забрать ее сыновей. Это тоже очень интересная тема. Но по этому тексту я наговорил проповедь «Овдовела, задолжала, порабощена». Эта проповедь имеется в нашем сайте. Прошу ознакомиться с нею. Рассмотрим историю с другой женщиной, с которой Елисей встретился в Санаме, согласно 4 книге Царств, глава 4, стих 8. «В один день пришел Елисей в Санам. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба. И когда он не приходил, всегда заходил туда есть хлеба». Всю эту историю вы можете и сами прочитать. Но я хочу обратить ваше внимание на самое главное обстоятельство в этой истории. За доброту этой женщины Елисей был очень благодарен и желает сделать ей что-то доброе. Через своего слугу Гиезию Елисей выясняет, что у нее нет сына, то есть нет детей, что в Израиле являлось проклятием, и муж ее уже стар, поэтому нет никакой надежды иметь детей. В отношении старого мужа эта история напоминает нам историю с Авраамом. Через Гиезию Елисей приглашает эту женщину и говорит в 4 книге Царств, глава 4, стих 16, и сказал им: «Через год в это самое время ты будешь держать на руках сына». И сказала она: «Нет, господин мой, человек Божий, не обманывай рабы твоей». Сравним обещание Елисея этой богатой женщине с обещанием Господа Иисуса Аврааму в Бытие 18, стихи 12 и 14. Сара внутренно рассмеялась, сказав: «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? И господин мой стар, если что трудное для Господа, в назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и у Сары будет сын». Точно так сказал Елисей этой богатой женщине. Все объяснения в нашей теме я веду к тому, чтобы на деле вам доказать, что Елисей является прообразом Господа Иисуса во время благодати. В истории с Авраамом обещание о сыне дает сам Господь Иисус, а в 4 книге Царств 4:16 обещание о сыне дает Елисей. Эта женщина родила долгожданного сына, но он заболевает и умирает. Господь Иисус допускает это, чтобы прославиться. Итак, читаем в 4 главе этой книги стихи 32 по 36. «И вошел Елисей в дом, и вот ребенок умерший лежит на постели его, и вошел и запер дверь за собою, и помолился Господу, и поднялся и лег над ребенком, и приложил свои уста к его устам, и свои глаза к его глазам, и свои ладони к его ладоням, и простерся на нем, и согрелось тело ребенка, и встал, и прошел по горнице взад и вперед, потом опять поднялся, и простерся на нем, и чихнул ребенок раз семь, и открыл ребенок глаза свои. И позвал он Гиезия и сказал: «Позови эту санамитянку». И тот позвал ее. Она пришла к нему, и он сказал: «Возьми сына твоего». В оживлении Елисеем сыном санамитянки мы символично видим оживление Иисусом двух детей при его служении на земле в плоти. Матфея 9, стихи 23 по 25. «И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им: „Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит“. И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала». Лука 7, стихи с 12 по 15. «Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: „Не плачь“. И, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал: „Юноша, тебе говорю, встань“. Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. После оживления сына санамитянки Елисей пошел в Галгал. Галгал означает «снятие грехов». Там он нашел голодающих сыновей пророков. Елисей повелевает своему слуге Гиезии сварить голодающим похлебку. Но один из сыновей пророков пошел в поле и нашел там колотвинты, что-то вроде диких огурцов. Но они были ядовиты. Он нарезал их в похлебку, а когда все стали есть, то вскричали: «Смерть в котле, человек Божий!» Елисей сказал им: «Подайте муки», и высыпал ее в котел, и сказал Гиезию: «Наливай людям, пусть едят». И не стало ничего вредного в котле. Хлебная жертва, согласно Левит 2, стих 1, состояла из мелкой пшеничной муки. Хлебная жертва символично указывает на существо Иисуса, поэтому в муке, которую Елисей всыпал в ядовитую похлебку, мы также символично видим нашего Господа Иисуса. А в Новом Завете Святой Дух говорит нам о пище. 1 Тимофея 4, стих 4. «Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением». Пока эти сыновья пророков ели эту похлебку, приходит некто из Валшалиши и принес человеку Божию хлебный начаток, 20 ячменных хлебцев и сырые зерна в шелухе. И сказал Елисей: «Отдай людям, пусть едят». И сказал слуга его: «Что тут я дам 100 человекам?» И сказал он: «Отдай людям, пусть едят, ибо так говорит Господь: насытятся и останется». И это действие или решение Елисея символично указывает на насыщение 5000 человек 5 хлебами и 2 рыбами. В Матфея 14, 17 и 20 читаем: «Они же говорят ему: „У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы“. и ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных. О насыщении Иисусом как 5000, так и 4000 человек вы можете подробно прочитать в статье «Благодать на благодать» или же прослушать эти проповеди. Рассмотрим еще один случай из жизни Елисея. Во времена Елисея в Сирии был военачальник Нейман, о котором сказано в 4 книге Царств, глава 5, стих 1. Нейман, начальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам, и человек сей был отличный воин, но прокаженный. Поразмыслите над этим стихом, где сказано, потому что через него, то есть через Неемана, дал Господь победу сириянам. От пленной девочки-израильтянки Нейман узнает, что в Израиле есть пророк, который может исцелить его от проказы. Об этой истории я говорил уже в другой проповеди, и весь текст вы можете сами прочитать. С поручительским письмом от своего царя он поехал к израильскому царю, но кроме неприятностей не испытал ничего. Елисей узнал о цели приезда Неймана и приглашает его приехать к нему. И далее в 4 книге Царств, глава 5, стихи 9 и 10 читаем. «И прибыл Нейман на конях своих и на колеснице своей, и остановился у входа в дом Елисеев, и выслал к нему Елисей слугу сказать, «Пойди омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». Из этого случая видно, какой властью Елисей был наделен от Бога, и что он сам об этом твердо знал и ничуть не колебался. Он не выходит сам к Нейману, а посылает своего слугу сказать Нейману, что он должен сделать, чтобы исцелиться от проказы. В поведении Елисея Нейман усмотрел неуважение или даже пренебрежение, и он страшно разгневался. В 4 книге Царств 5, стих 11 читаем. «И разгневался Нейман, и пошел, и сказал, «Вот я думал, что он выйдет, встанет и призовет имя Господа Бога своего и возложит руку свою на то место и снимет проказу». Нейман повернул в обратный путь, но слуги его уговорили его выполнить условия, поставленные для исцеления от проказа. Во всей этой истории обращаю ваше внимание на тот факт, что Елисей не вышел к Нейману, а выслал к нему своего слугу. Идентичный случай мы видим также в жизни Иисуса при его служении в плоти. Иоанна, глава 4, стихи 49 по 53, читаем. Царедворец говорит ему: «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему: «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги его и сказали: «Сын твой здоров». Он спросил у них, в котором часу стало ему легче. Ему сказали: «Вчера в 7 часу горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров», и уверовал сам и весь дом его. В отношении исцеления Елисея Неймана следует отметить еще одну важную деталь. Нейман, как мы с вами поняли, был язычником, сириянином, но мы не находим сообщения в Писании о том, что Елисей исцелил хотя бы одного израильтянина от проказы. Чтобы не быть голословным, приведу единственное упоминание имени Елисея в Новом Завете, в котором имеем такое сообщение. В Луке 4:27 читаем: «Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана сириянина». Ведь услышал же Нееман от пленной израильской девочки о том, что в Израиле есть такой пророк, который может исцелить его от проказы. Следовательно, израильтяне тем более могли об этом узнать и попытаться воспользоваться помощью Елисея. Но, увы, мы не находим такой попытки. Как вы думаете, дорогие слушатели и читатели, в чем заключается здесь причина? Если вы постоянно держите у себя в уме тот факт, что мы рассматриваем Елисея как сильный прообраз Иисуса Христа во время благодати, то вы должны уже догадаться. Елисей является очень сильным прообразом Иисуса Христа на время благодати. Поэтому эпоху его жизни в Ветхом Завете мы также должны прообразно рассматривать временем домостроительства благодати. В проказе мы прообразно видим наши грехи. Из темы восстановления Иакова в Израиле вы должны понять, что Божий народ Израиль на протяжении всего времени благодати остается Иаковом, то есть евреями без Бога, так как во время пришествия Иисуса к своим они его не приняли своим Мессией, Иоанна 1:11. Следовательно, они не получили прощения своих грехов, не очистились от своей проказы. Речь идет не об отдельных личностях из еврейского народа, а об Израиле в целом, причем единственное упоминание имени Елисея в Новом Завете еще раз подтверждает тот факт, что Елисей является прообразом Иисуса в Новом Завете, так как число 1 символизирует Бога, а Иисус есть Бог. Рассмотрим с вами еще одну прекрасную и очень важную черту Елисея, которую открывает нам Святой Дух в истории, о которой читаем в 4 книге Царств, глава 6. Скажу вам откровенно, я очень люблю читать эту историю. Приведу несколько стихов из этой истории. 4 книга Царств, глава 6, стихи с 8 по 12. Царь сирийский пошел войною на израильтян и советовался со слугами своими, говоря: «В таком-то и в таком-то месте я расположу свой стан». И посылал человек Божий, то есть Елисей, к царю израильскому сказать: «Берегись проходить сим местом, ибо там сириане залегли». И посылал царь израильский на то место, о котором говорил ему человек Божий, и предостерегал его, и сберег себя там не раз и не два. И встревожилось сердце царя сирийского по сему случаю, и призвал он рабов своих и сказал им: «Скажите мне, кто из наших в сношении с царем израильским?» И сказал один из слуг его: «Никто, господин мой царь, а Елисей пророк, который у Израиля пересказывает царю израильскому, и те слова, которые ты говоришь в спальной комнате твоей». Отметим сразу самый главный аспект, о котором читаем в конце этого текста. «Из милости к своему народу Израилю Господь открывал Елисею все замыслы сирийского царя, который неоднократно пытался напасть на Израиль. О замыслах сирийского царя Елисей сообщал царю Израиля, который выставлял в нужном месте свои войска. Потерпев одну неудачу за другой, сирийский царь заподозрил измену в среде своих войск. Но, к нашему великому удивлению, один из слуг сирийского царя сообщает ему истинную причину неудач. Для нас это является тоже загадкой. но я подчеркиваю тот факт, что Елисей знает тайны мысли сердца сирийского царя. О чем это нам напоминает? О том, что Бог является всезнающим и знает помыслы сердец всех людей. В Бытие 6.5 читаем: «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Матфея 9.4. Иисус же, видя помышления их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших?» Лука 24.38. «Но он сказал им: что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши?» Деяния апостолов 15, стих 8. А теперь прямо читаем: «И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам». Не удивительно ли и радостно знать, что Господь Иисус наделил Елисея в Ветхом Завете таким качеством сердцеведца? И это качество Елисея подтверждает тот факт, что он является прекраснейшим прообразом Господа Иисуса на время благодати. Но еще больше я восхищаюсь дальнейшим развитием событий этой истории с сирийским царем и его войсками, событиями, исход которых Елисей полностью держит в своих руках. Сирийский царь узнал, наконец, о том, что причиной всех провалов его замысла является пророк Израиля Елисей. Поэтому он посылает мощный отряд в Израиль, чтобы захватить и расправиться с Елисеем. Этот отряд находит место жительства Елисея и окружает его. В 4 книге Царств, глава 6, стихи с 15 по 21 читаем: «Поутру служитель человека Божия встал и вышел, и вот войско вокруг города, и кони, и колесницы, и сказал ему слуга его: увы, господин мой, что нам делать? И сказал он: не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». Особенно нравится мне его спокойствие и уверенность в защите и водительстве Господа. И молился Елисей и говорит: «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея, не кругом города, а кругом Елисея. Это говорит о чем-то. Когда пошли к нему сириане, Елисей помолился Господу и сказал: «Порази их слепотою». И он поразил их слепотою по слову Елисея. И сказал им Елисей: «Это не та дорога и не тот город. Идите за мною, и я провожу вас к тому человеку, которого вы ищете». И привел их в Самарию. Когда они пришли в Самарию, Елисей сказал: «Господи, открой глаза им, чтобы они видели». И открыл Господь глаза их, и увидели, что они в средине Самарии. И сказал царь Израильский Елисею, увидев их: «Не избит ли их отец мой?» В дальнейших событиях мы увидим в Елисее самую лучшую черту характера Господа Иисуса. В этой же главе 6, стихи 22-23 читаем: «И сказал он», то есть Елисей: «Не убивай, разве мечом твоим и луком твоим ты пленил их, чтобы убивать их? Предложи им хлеба и воды, пусть едят и пьют, и пойдут к государю своему». И приготовил им большой обед, и они ели и пили, и отпустил их, и пошли к государю своему. И не ходили более те полчища сирийские в землю Израилеву. Вот это он преподнес им урок милости и любви. На основании милостивого и миролюбивого характера Елисея он добился того, что конфликт между Израилем и Сирией был решен мирным путем. Поэтому Израиль длительное время не подвергался нападению сириян, которые кое-что извлекли из мирного и дружелюбного приема у израильского царя. Они поняли, что всему этому способствовал известный пророк Израиля Елисей. Эти качества или черты характера Елисея делают его очень похожим на Господа Иисуса. Молитву, подобную трехкратной молитве Елисея в нашем тексте, Иисус совершает у могилы Лазаря. Иисус также уверенно обращается к своему небесному Отцу и только благодарит его за то, что он воскресит Лазаря. Хотя Иисус даже не просит, Отец знает, что думает его Сын, и исполняет его волю. Иоанна 11, стихи 41 по 44. Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня». Сказав это, Он воззвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лице его обвязано было платком. Иисус говорит им: «Развяжите его, пусть идет». Отметим еще один аспект, подчеркивающий уверенность Елисея в своем глубоком общении с Господом Иисусом, в постоянной его близости. В выше приведенном тексте 4 книга Царств 6, стихи 15 по 21, мы читали, что об окружении их города вражеским войском Елисею сообщил его слуга. Елисей настолько был уверен, что вокруг них невидимо находится несметное небесное войско, поэтому совершенно спокойно прореагировал на это сообщение, и только молился Елисей и говорил: «Господи, открой ему глаза, чтоб он видел». Эта ситуация очень похожа на ситуацию, в которой находился Иисус в Гефсиманском саду, когда его ученик Петр мечом отсек рабу первосвященника ухо. Иисус был тоже совершенно спокоен и говорит Петру в Матфея 26, стихи 52-53. Тогда говорит ему Иисус: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов?» Эти же легионы ангелов окружали и Елисея. Не город, а Елисея. Рассмотрим еще один случай из жизни Елисея, и на этом закончим рассмотрение этой темы. О жизни Елисея для нашего духовного роста можно еще очень многое сказать, но цель, которую я себе поставил, которую Господь Иисус положил мне на сердце, я считаю достигнутой. Для завершения нашей темы обратимся опять же к 4 книге Царств, глава 8, стихи с 7 по 15. «И пришел Елисей в Дамаск, когда Венадад, царь сирийский, был болен, и донесли ему, говоря: пришел человек Божий сюда. И сказал царь Азаилу: возьми в руку твою дар и пойди навстречу человеку Божию, и вопроси Господа через него, говоря: выздоровею ли я от всей болезни? И пошел Азаил навстречу ему и взял дар в руку свою, и всего лучшего в Дамаске, сколько могут нести 40 верблюдов. И пришел и стал пред лице его и сказал: сын твой Венадад, царь сирийский послал меня к тебе спросить, выздоровею ли я от всей болезни. И сказал ему Елисей, будем внимательны, пойди скажи ему, выздоровеешь, однако ж открыл мне Господь, что он умрет. Противоречили это? И устремил на него Елисей взор свой, и так оставался до того, что привел его, то есть Азаила, в смущение, и заплакал человек Божий. Елисей заплакал, и сказал Азаил, отчего господин мой плачет? И сказал он, от того, что я знаю, какое наделаешь ты сынам Израилевым зло, крепости их предашь огню, и юношей их мечом умертвишь, и грудных детей их побьешь, и беременных женщин у них разрубишь. И сказал Азаил, что такое раб твой, пес, чтобы мог сделать такое большое дело? И сказал Елисей, указал мне Господь в тебе царя Сирии. И пошел он от Елисея и пришел к государю своему, то есть к Винодаду, и сказал ему этот, то есть Винодад, что говорил тебе Елисей? И сказал, он говорил мне, что ты выздоровеешь. А на другой день он взял одеяло, намочил его водою и положил на лице его, и он умер. И воцарился Азаил вместо него. Богатейшую информацию дает нам Святой Дух и в этом отрезке Писания. Обращаю ваше внимание на тот факт, что Азаил, которого Винодад посылает навстречу Елисею с богатейшим подарком, это тот человек, которого Господь Иисус повелевает в третьей книге Царств, 19 стих 15, пророку Илии помазать на царя Сирии. Следовательно, он знал, что станет преемником царя Винодада. Винодад – это тот царь Сирии, который научился у Елисея очень многому полезному, милости, любви, уметь прощать и так далее. Он так верил Елисею и в его зависимость от Господа, который наделил его великими полномочиями, что посылает Азаила к нему навстречу узнать, выздоровею ли я от всей болезни. Он даже не пригласил Елисея к себе, как Неэман сам явился к Елисею. Он верил, что Елисей может и скажет ему правду. И Елисей действительно сказал Азаилу правду, как в отношении Винодада, так и в отношении самого Азаила. А Винодад действительно выздоровел бы, но это известие было не в интересах Азаила, который спешил занять трон Винодада. Поэтому он сообщил Винодаду правду, но на другой день удушил его мокрым одеялом. Но во всей этой истории я обращаю ваше внимание на другое, более важное обстоятельство. Ради его важности я повторю этот отрезок из выше приведенного текста. И сказал ему Елисей, «Пойди, скажи ему, выздоровеешь, однако ж открыл мне Господь, что он умрет». Что Елисей ему сказал? Этим сообщением Елисей дает Азаилу понять, что Винодад умрет не своей смертью, и устремил на него Елисей взор свой, испытывающий взор, и так оставался до того, что привел его, то есть Азаила, в смущение, и заплакал человек Божий, так как мы выше отметили, что Елисей, как Иисус, является сердцевидцем, то он видел в Азаиле всю его подлость, жестокость, гнусность и все его остальные грязные качества. И сказал Азаил, «Отчего господин мой плачет?» Я уверен, что этот вопрос Азаила был искренним, потому что он и сам еще не знал, на какую подлость и жестокость он способен. И сказал он, то есть Елисей, «Оттого, что я знаю, какое наделаешь ты сынам Израилевым зло, крепости их предашь огню, и юношей их мечом умертвишь, и грудных детей их побьешь, и беременных женщин у них разрубишь. И сказал Азаил: что такое, раб твой пес, чтобы мог сделать такое большое тело? Этот ответ Азаила Елисею еще раз подтверждает тот факт, что он и сам еще не знал, на что способно его злое сердце. И сказал Елисей: указал мне Господь в тебе царя Сирии. Хотя Елисей, по всей вероятности, и не знал еще, что Илия помазал Азаила на царя Сирии. Дорогие братья и сестры, быть может, вы думаете, что мы, дети Божьи, являемся чем-то лучшим, чем этот Азаил или израильтяне? Если вы действительно так думаете, то жестоко ошибаетесь. В нашей плоти находится та же тайна беззакония сатаны, как и во всех людях мира сего. И мы точно так же не знаем сегодня, что можем сделать неугодное Господу завтра. Поэтому нам следует многому учиться у Божьего мужа Елисея, учиться и оставаться в постоянной близости нашего Господа Иисуса. Я думаю, что доставил вам много радости при рассмотрении жизни Елисея и даю вам возможность научиться многому полезному и угодному нашему Господу Иисусу. И кроме всего, рассмотрение таких тем дает нам возможность лучше понимать Святое Писание вообще. Желаю всем вам и дальше рассматривать жизнь Елисея и других выдающихся личностей Ветхого Завета, многие из которых являются прообразами Иисуса в Новом Завете. Хотя Азаил не является личностью, которой можно подражать, но через этого человека Господь Иисус предупреждает нас, предостерегает, о чем Он нас предупреждает. Имя Азаил означает, представьте себе, «видит Бог». Из выше рассмотренной темы вы поняли, что Иисус и прообраз Иисус Елисей видят, чем заполнены сердца людей и наши с вами. В лице Елисея Бог видит наши сердца, как и сердце Азаила, но ничего не предпринимает против таких злых людей. В Матфея 5, стих 45 читаем: «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Аминь».